Глава 7. После обильного и продолжительного ленча Хомер Хе ввалился в свой кабинет, где его ждал Сэм Керш.
«А я думал, вы уже за решеткой», — сказал Керш. «Что случилось?»
«Сэмми, ты должен верить в меня. Нам улыбнется удача, вот увидишь. Наша юная леди не хочет потерять мужа».
«Насколько мне известно, она уже его потеряла». Хе только отмахнулся от этого замечания.
«Она любит его», — сказал он. «Уж я-то знаю человеческую природу. Влюбленная женщина — легкая добыча». Он посмотрел на наручные часы. «Пора ей позвонить. У нее было достаточно времени, чтобы принять решение».
«Ваша идея не приводит меня в восторг», — смущенно произнес Керш. «Мы никогда еще так не рисковали. Вы уверены, что она не обратится в полицию?»
«Уверен. Мы никогда так не рисковали, потому что нам не представлялся шанс отхватить 500 000», — сказал он. Сняв трубку с телефона, он попросил Люсиль соединить его с отелем Spanish Bay. Вал только что вернулась из лечебницы. Она собралась присесть у открытого окна, но тут зазвонил телефон. Поколебавшись, она пересекла комнату и подняла трубку.
«Миссис Барнетт?»
— она сразу узнала пугавший ее голос. Вал сдержала желание тотчас бросить трубку. «Да», — ответила она.
«Мы говорили сегодня утром», — сквозь одышку произнес толстяк.
«Да или нет, мадам?»
«Да, но мне нужно время», — ответила Вал, чувствуя, что ее голос дрожит. «Завтра я могу заплатить 20 000, остальное отдам через 2 недели».
«Это меня устроит. Наличными, пожалуйста. Вас не затруднит принести деньги в мой офис завтра к 11 часам утра? Мой адрес у вас есть. Мы обсудим способ передачи остальной суммы».
«Я это сделаю», — сказала Вал и положила трубку.
В течение нескольких секунд она постояла, глядя перед собой, потом позвонила во Florida Bank Corporation и попросила позвать управляющего банком. Стоило Вал произнести свою фамилию, как ее тут же соединили с ним. Генри Тресби, управляющий банком, был предупрежден секретаршей, что на проводе дочь Чарльза Треверса.
«Добрый день, миссис Барнетт», — произнес он бодрым деловитым тоном.
«Чем могу быть вам полезен?»
«Мне нужны 20 000 долларов», — сказала Вал. «Я заеду за ними завтра утром, привезу чек моего мужа».
«Пожалуйста, я приготовлю деньги. Нет проблем».
«Я хочу получить всю сумму 100-долларовыми купюрами», — сказала Вал и, поколебавшись, добавила. «Я попрошу вас переписать номера ассигнаций и сообщить их мне. Вы можете завернуть деньги в бумагу и опечатать сверток банковской печатью?»
Тресби обладал большим опытом работы в банке. Его голос не изменился, только на лице появилось удивленное выражение.
«Конечно. Буду рад вам помочь, миссис Барнетт. К вашему приходу все будет готово. Вы не хотите пересчитать деньги до того, как сверток будет опечатан?»
«Не вижу в этом необходимости. Я буду в банке 10:00.
«Я выполню все ваши пожелания, миссис Барнетт».
«Спасибо». Вал опустила трубку.
Тресби, невысокий, одетый с иголочки человек с лысеющей головой и проницательными глазами, откинулся на спинку кресла. Нахмурившись, он уставился в пространство перед собой. Он был добросовестным, прилежным работником. Тресби обрадовался, когда Крис Барнетт, остановившись в гостинице Spanish Bay, открыл у него счет. Управляющий знал, что эти молодые люди — не рядовые клиенты, знал об их родстве с могущественным Чарльзом Треверсом. Распоряжения миссис Барнетт встревожили Тресби. Они не выходили из его головы. 20 000 долларов с переписанными номерами купюр, уложенные в опечатанный пакет, могли понадобиться для передачи похитителю или шантажисту. Он зажег сигарету и задумался. Тресби и Террелл учились когда-то в одной школе, вместе проводили каникулы, рыбачили. Он знал, что мог рассчитывать на молчание Террелла, хотя Тресби знал, что нарушает служебную инструкцию, он колебался недолго. Сняв трубку, попросил соединить его с управлением полиции. Дежурный сержант Темз сказал Тресби, что начальника полиции нет на месте. Сержант не знал, когда вернется шеф.
«Я по очень важному делу, сержант. «Вы не попросите начальника, когда он появится, позвонить мне домой после 6 часов?»
Сержант Темс обещал выполнить просьбу Тресби.
Джо Биглер вышел из магазина с большим бумажным пакетом, в котором находился медвежонок Тедди. Сержант испытал мстительную радость, узнав, что медвежонок стоит $75. Если шеф имел глупость пойти на поводу у этой маленькой чертовки, пусть он выкладывает $75 из своего кармана. Он вернулся в мотель, где его ждал Террелл. Биглер обрадовался, заметив, как вытянулось лицо шефа, когда он узнал о том, что должен сержанту еще $25.
«Я отдам их тебе завтра», — сказал Террелл. Взяв пакет, он отправился в коттедж Прескотов.
Биглер заглянул в кафе, съел там пару гамбургеров, запил их ледяным пивом. Он собрался заказать вторую кружку, но увидел выходящего из домика Прескотов Террелла. Начальник поискал взглядом сержанта, Биглер расплатился и вышел навстречу Терреллу.
«Мои расходы окупились», — сказал Террелл. «Я, кажется, знаю этих парней, но я хочу, чтобы ты ее послушал и высказал свое мнение. Проверим, совпадет ли оно с моим».
Биглер проследовал за шефом в коттедж, где Энджел сидела с восхищением и любовью, глядя на медвежонка Тедди. Миссис Прескотт, покрасневшая от смущения, стояла у окна и смотрела на дочь.
«Энджел, расскажи все снова», — попросил начальник полиции еще разок.
Девочка улыбнулась Терреллу.
«Хорошо».
Энджел посмотрела на Биглера.
«Спасибо вам за то, что вы съездили за Тедди. Вы на самом деле умнее, чем кажется».
Биглер бросил на нее гневный взгляд, сел за стол и достал свой блокнот.
«Начинай, Энджел», — сказал, садясь Террелл. «Ты проснулась за 5 минут до часа ночи. Зажгла фонарь и посмотрела на будильник, верно?»
«Да», — ответила девочка. «Я посмотрела в окно и увидела».
«Почему ты посмотрела в окно?» — перебил ее Террелл.
«Я хотела узнать, есть ли на небе луна. Я люблю глядеть на луну».
«Луна была видна?»
«Она просвечивала сквозь облака. Я заметила 2 мужчин, шагавших по дорожке между коттеджами. Они прошли под фонарем, висящим на дереве в конце дорожки. Я ясно их видела».
«Ты бы смогла их узнать?»
«Я бы узнала толстого человека, но ниггера нет. Он...»
«Энджел, ты не должна говорить «ниггер». Тебе следовало сказать «цветной».»
Энджел бросила на мать раздраженный взгляд и продолжила.
«Все ниггеры для меня на одно лицо, но второго мужчину я бы узнала где угодно.
Прежде чем ты опишешь мне его внешность, расскажи, что они делали».
«Они подошли к коттеджу мистера Хеннеки и поднялись на крыльцо. Мое окно было распахнуто, я слышал их шепот. Я не разобрала, о чем они говорят. Было слишком темно, чтобы понять, что они делают, но я услышала, как дверь скрипнула и открылась. Они вошли внутрь».
«Что ты сделала потом?»
«Я стала ждать. Мне стало любопытно, чем они занимаются в домике Хеннеки. Меня клонило в сон, и когда появился Хеннеки, я решила, что он сам это выяснит и легла спать».
«Ты уверена, что они дождались мистера Хеннеки?»
«Да, они все время находились в коттедже, они не выходили из него».
«Хорошо, Энджел. Теперь опиши полного мужчину».
«Он был самый большой и толстый человек, какого мне доводилось встречать».
«Ты сказала, что он был примерно одного возраста с сержантом Биглером», — напомнил Террелл, «и что на нем были голубая рубашка и темные брюки. Я не ошибся?»
«Да».
«Ты уверена, что его сопровождал темнокожий?»
«Да, он был в бело-желтой футболке и синих джинсах».
«Что-нибудь еще тебе запомнилось в облике толстяка?» — спросил Террелл.
Энджел уткнулась лицом в мех медвежонка и захихикала.
«О, да, он гомик. Я знаю все о них от моей подружки Дорис, а она знает все о них, потому что ее брат голубой. Я тотчас узнала это по походке».
«Энджел!» — в ужасе воскликнула миссис Прескотт.
«Это правда...»
«Пожалуйста», — перебил ее Террелл, — «это очень важно. Как он шел...»
Девочка встала и начала ходить по комнате. Ее имитация походки гомиков была такой убедительной, что даже Биглер не удержался от усмешки. Остановившись, она посмотрела на Террелла. «Вот так».
«Я попрошу тебя подождать тут немного», — сказал Террелл, «а потом, я надеюсь, ты поможешь мне еще».
«Теперь, когда я получил медвежонка, «Я готова сделать для вас все, что в моих силах», — с серьезным тоном заявила девочка. Она подошла к медвежонку и обняла его, с любовью глядя на Террелла. Довольный Террелл улыбнулся и встал. Он кивнул Биглеру, и мужчины вышли на улицу. «Ну, назови их Джо», — сказал Террелл. «Джеко Смит и Мо Линкольн», — не колеблясь произнес Биглер. «Это могут быть только они». «Телохранители Харди. Похоже, вырисовывается цельная картина. Но мы должны быть уверены. Теперь надо показать Джека ребенку. Посмотрим, узнает ли она его». «Как мы поступим?» — Биглер потер рукой челюсть. «Доставим его в управление и проведем опознание?» Террелл покачал головой, посмотрел на часы. Они показывали 6:20. «Отвезем ее в бар «Коралл». Джеко обычно появляется там примерно в 7:30. Мы запаркуемся неподалеку от входа. Она сможет увидеть его, когда он будет входить в бар. Если девочка укажет на Джеко, мы привезем его в управление и проведем официальное опознание». Они вернулись в коттедж. «Я хочу, чтобы ваша дочь поехала с нами», — сказал Террелл, обращаясь к миссис Прескотт. «Она должна узнать этого человека. Вы, конечно, тоже поедете». «Нет, без нее», — твердо сказала девочка. «Если она поедет с нами, я не стану вам помогать. Только я и медвежонок Тедди». «Ну, девочка», — огорченно произнесла миссис Прескотт, — «не упрямься. Ты не можешь поехать одна с этими джентльменами?» «Тогда я вовсе не поеду», — решительно заявила Энджел. Обхватив руками медвежонка, она стащила его с дивана и направилась к двери. «Не беспокойтесь, я за ней присмотрю», — сказал Террелл, — «и доставлю домой, миссис Прескотт. Это исключительно важное дело». Едва миссис Прескотт раскрыла рот, чтобы ответить, как Энджел произнесла: «До свидания, мама». Девочка быстро вышла из коттеджа и зашагала к полицейским машинам. «Будь она моей дочерью, я бы...» — с красным от возмущения лицом начал Биглер. «Слава богу, она не ваша дочь», — заметила миссис Прескотт. «Я не люблю, когда критикуют моего ребенка. Я буду вам признательна, если вы воздержитесь от подобных высказываний». Биглер растерянно посмотрел на Террелла, закрыл блокнот и проследовал за своим начальником к тому месту, где их с нетерпением ждала Энджел. Мо Линкольн лежал в кресле парикмахера, чувствуя на своей черной щеке острое лезвие бритвы. Его глаза были закрыты, мышцы злого лица расслабились в нежных руках Тоя Марша, который уже много месяцев уговаривал Мо оставить Джеко и жить с ним. Той, толстый коротышка с выкрашенными хной красновато-коричневыми волосами, миндалевидными глазами и полным круглым лицом, был наполовину китаец, наполовину поляк. Он считался одним из лучших парикмахеров в округе, и Мо всегда брился у него перед тем, как отправиться с Джеко в город на поиски развлечений. «Который час, малыш?» — спросил Мо, не открывая глаз. «Почти 7:30», — ответил Той, взглянув на часы. «Что ты делаешь сегодня вечером? Не хочешь прийти ко мне? Я устраиваю вечеринку, китайские блюда и один мальчик». «У меня свидание с Джеко», — сказал Мо, любивший мучить Тоя. «Что я забыл в твоей дыре?» Той вздохнул. Приложив к лицу Мо влажное горячее полотенце и, отойдя от кресла, он приблизился к окну, посмотрел на улицу. «Любопытно», — сказал Той, — «что они делают?» «Кто?» — спросил Мо, прижав горячее полотенце к лицу и вдыхая исходящие от него пары ментола. «Легавые, в машине с маленькой девочкой», — ответил Той, возвращаясь к Мо, чтобы сменить полотенце. Мо замер. Он сорвал полотенце с лица, вскочил с кресла и подбежал к окну. Уставился на полицейский автомобиль, стоявший в 50 ярдах от входа в бар «Коралл». «В чем дело?» — спросил Той. «Заткни свою пасть», — рявкнул Мо. «Дай мне полотенце». Не отрывая взгляда от полицейской машины, он протянул свою тонкую черную руку и схватил полотенце, которое дал ему Той. Торопливо вытер лицо и шею, потом бросил полотенце на пол. Он увидел Джеко Смита, идущего в развалку по улице. Джеко всегда оставил свой розово-голубой кадиллак в дальнем конце улицы, Он полагал, что непродолжительная прогулка от стоянки до бара способна помочь ему сбросить вес. Он шел, держа в толстой руке платок. Джека был в тех самых черных пузырящихся на коленях брюках и голубой рубашке, которые Энджел видела на нем ночью. Время от времени он промокал свое бледное, нездоровое лицо носовым платком. Террелл внезапно произнес: «Энджел, смотри на дорогу». Девочка, игравшая с медведем, подняла голову и заметила приближающегося к ним Джеку. «Это он!» — возбужденно прошептала она и маленьким пальчиком указала на Джека, который на мгновение остановился перед баром «Коралл». «Ты уверена?» — спросил Террелл. «Да, это он!» Мо увидел, как девочка указала на Джека, и его черное лицо перекосилось от злобы. Он тотчас сообразил, что ребенок узнал Джеку. Это могло значить только одно. Ребенок видел, как они входили в коттедж Хеннеке. Той, стоявший рядом и все видевший, сказал: «Что случилось, дорогой? Она указала на Джека?» Разъяренный Мо повернулся к парикмахеру. «Заткнись! Забудь то, что ты видел! Хочешь остаться в живых, Той?» Увидев бешеную злобу в черных глазах убийцы, Той испугался не на шутку. «Я ничего не видел», — выдавил он из себя. «Честное слово, я...» «Заткнись!» — рявкнул Мо. Он увидел, что Биглер завел мотор автомобиля и поехал в сторону полицейского управления. Мо задержался лишь на мгновение, чтобы бросить еще один яростный взгляд на Тоя. «Помни, если проболтаешься, Той, я перережу тебе глотку», — сказал он и бросился через улицу к бару «Коралл». Когда Мо вошел в бар, Джеко собирался заказать виски и пиво. «Бежим отсюда, Джеко, быстро!» — выпалил Мо. Выражение сверкающих глаз Мо убедило Джеко. Он заковылял вслед за Мо, переставляя свои огромные ноги с максимально возможной для него скоростью и задыхаясь. Бармен проводил их взглядом, состроил гримасу и снова принялся мыть бокалы. Террелл приехал в свой гараж в 8:10, уставшим и измученным жарой. Он доставил Энджел Прескотт в мотель и теперь мечтал о душе и вкусном обеде. Жена Террелла, услышав его шаги, открыла входную дверь. Они поцеловались, и Террелл задал ей классический вопрос мужа. «Что на обед?» «Цыпленок», — ответила Каролина. «Он будет готов через полчаса, а пока позвони Генри». Террелл прошел в гостиную и начал снимать с себя пиджак и галстук. «Генри?» — он удивленно посмотрел на жену. «Что ему нужно?» «Он сказал, это важно, позвони ему, а я тем временем приготовлю тебе выпить». Террелл заколебался, но, заметив на лице Каролины серьезное выражение, подошел к аппарату, набрал номер телефона Генри Тресби. Ожидая соединения, взял протянутый ему женой бокал с виски и содовой, в котором позвякивали кусочки льда. Он услышал голос Тресби. «Фрэнк, извини за беспокойство, но меня кое-что тревожит, я хочу с тобой посоветоваться». Взволнованный голос Тресби насторожил Террелла. «Говори, Генри, что случилось?» Тресби вкратце рассказал ему о звонке Вал Барнетт. «Возможно, я вмешиваюсь не в свое дело, но, по-моему, у миссис Барнетт неприятности», — заключил Тресби. «Послушай, Фрэнк, мы должны действовать осторожно. Если это какой-то пустяк, Треверс разозлится на меня, и я потеряю работу». «Я думаю, твои опасения не беспочвенны», — сказал Террелл. «Спасибо, что позвонил. А теперь, Генри, положись на меня, забудь об этом, ладно? Чем меньше ты узнаешь, тем будет лучше. Я приму меры». «Ради бога, будь осторожен». «Ты меня знаешь», — спокойно сказал Террелл. «Я справлюсь. У тебя остался листок с номерами купюр?» «Да, конечно. Пришли его мне домой, так он не попадет в чужие руки. Не волнуйся, Генри, я все выясню». Он опустил трубку. Заметив хмурые складки на лбу мужа, Каролина поняла, что сейчас его не следует ни о чем спрашивать. Она отправилась на кухню. Террелл позвонил в управление. Услышав голос Биглера, он спросил: «Взяли Джека Смита?» «Пока нет, ребята обыскивают клубы. Они задержат его с минуты на минуту». «Ты поставил кого-нибудь возле квартиры Смита?» Террелл знал, что этот вопрос был излишним, но все же задал его. «Там Уокер и Лукас. Этот толстяк нужен мне срочно. Мы возьмем его до полуночи. Он верно режется в карты в каком-нибудь притоне. Остается только выяснить, в каком именно.
«Джо, кое-что еще», — сказал Террелл. «Пришли сюда Джекобса. Он сегодня на месте?»
«Да, конечно.
Пусть поспешит. Если не опоздает к обеду, накормлю его цыпленком».
Биглер фыркнул.
«Если что-то на свете способно заставить Джекобса поторопиться, так это обещание дурмовой кормежки».
Дверной звонок зазвенел, когда Террелл, сев за стол, протянул руки к ножу и вилке. Террелл, усмехнувшись, посмотрел на жену.
«Это Макс. Поставь для него тарелочку. Он, вероятно, установил новый рекорд скорости».
Макс Джекобс, худой высокий полицейский первого года службы, вошел в гостиную. Он уставился круглыми глазами на идеально приготовленного цыпленка. Террелл указал ножом на свободный стол.
«Сначала поедим», — сказал он, — «а потом поговорим о деле. У меня есть для тебя работа».
Когда Каролина отправилась мыть посуду, Террелл, попыхивая трубкой, рассказал Джекобсу о Вал Барнетт.
«Тут пахнет шантажом», — заключил он. «Мы не можем вмешиваться, пока она не обратится к нам, но мы должны быть готовы. Я хочу, чтобы завтра утром в 9 часов ты находился возле банка. Когда миссис Барнетт покинет банк, убедись, что деньги находятся у нее, и следуй за женщиной. Очень важно, Макс, чтобы она не догадалась о слежке. Будь осторожен, выясни, куда она несет деньги. Если она вернется в отель, зайди к Дюлаку и скажи ему, что тебя послал я. Попроси его сообщить мне, если кто-то войдет в ее номер. Если к ней действительно явится посетитель, проследи за ним, кем бы он ни оказался. Ничего не обсуждая с гостиничным детективом, я ему не доверяю. Все понял?»
Джекобс кивнул.
«Я справлюсь, шеф», — сказал он, вставая. «В 9 утра буду на месте».
Когда он ушел, Террелл позвонил в управление и справился у Биглера насчет Джека Смита.
«Пока ничего нового, шеф», — сказал Биглер. «Рапорта поступают постоянно, но в его излюбленных местах Смит не обнаружен».
«Оповести штат», — распорядился Террелл. «Смит нужен мне срочно. Подними всех, Джо. Я еду в управление».
«Окей», — сказал Биглер. «Но вам нет нужды приезжать. Я справлюсь сам».
«Знаю», — согласился Террелл. «Но все же жди меня».
Спайк Колдер был высоким фронтоватым негром. Он постоянно улыбался, демонстрируя крупные блестящие белые зубы. Он управлял клубом «Бобо», расположенным на набережной. Это заведение часто посещали гомики и игроки из портовых кварталов Майами. К числу достоинств клуба относилось наличие тайной комнаты для встреч, находившейся под основным баром и рестораном. Это помещение было спрятано так искусно, что полиция не догадывалась о его существовании. Именно в этой комнате сидели сейчас Джеко Смит и Мо Линкольн. На столе перед ними стояли бокалы с виски и пивом. Мо рассказал Джеко о том, что он увидел. Джеко обдумывал план дальнейших действий.
«Мы не должны рисковать», — произнес он наконец. «Надо выяснить, действительно ли она что-то видела. Наверное, она уже в мотеле. Мы это проверим».
Мо кивнул. Слова Джеко показались ему разумными.
«Ты, дорогой, остаешься здесь», — сказал Мо. «Я пошлю Хоппи в мотель все там разнюхать».
«Береги себя», — сказал Джеко, похлопав Мо по плечу.
«Не волнуйся, дорогой», — отозвался Мо.
Он поднялся по лестнице наверх, заглянув в щель, убедился, что рядом никого нет, и покинул укрытие. Мо застал своего младшего брата Хоппи Линкольна, играющим в кости. Увидев брата, Хоппи встал из-за стола и подошел к нему. Мо объяснил Хоппи, что надо сделать.
«Возьми мою машину», — сказал Мо, — «и поторопись. Я жду тебя здесь, не задерживайся».
Хоппи начал было увиливать, но, увидев протянутые ему братом 2 5-долларовые бумажки, усмехнулся.
«Ладно, милый», — сказал он, — «я уже мчусь».
Братья покинули комнату, где сидели игроки. Хоппи вышел на улицу, сел в машину Мо и уехал. Мо, избегая больших улиц, дворами добрался до клуба «Бобо». Он замер в тени деревьев. К дверям клуба приближались 2 полицейских. Мо тотчас узнал их. Не двигаясь, он наблюдал за тем, как они входят в клуб. Сотрудники полиции Маршалл и Лепски протиснулись сквозь переполненный бар к стойке, где Спайк Колдер смешивал напитки.
Увидев их, люди в баре внезапно смолкли. Три или четыре посетителя устремились к выходу. Остальные испуганно уставились на полицейских, глаза мужчин сверкали, на их напряженных лицах застыла ненависть. Спайк опустил миксер на стойку и с опаской посмотрел на полицейских. До сих пор ему удавалось ладить с властями. Он был намерен и впредь избегать неприятностей.
«Добрый вечер, джентльмены», — сказал он, широко улыбнувшись. «Какие трудности?»
«Ты не видел Джека Смита?» — спросил маршал, приземистый крепыш с мускулатурой боксера и суровым лицом.
«Пока нет», — соврал Спайк. «Может, он появится позже».
Подтянутый жилистый Лепски оперся о стойку бара.
«Подумай лучше, прежде чем раскроешь пасть снова», — вкрадчиво произнес он. «Мы ищем Джеку. Речь идет об убийстве. Если тебе известно, где он находится, сейчас самое время поделиться с нами информацией. Если мы узнаем, что он был или находится здесь, тебе не избежать тюрьмы. Я с удовольствием лично займусь тобой. Самые приятные для меня звуки в этом городе — это стоны цветного парня».
Улыбка сползла с лица Спайка.
«Я бы сказал вам, если бы он был здесь. Поищите, мистер, сами, я не видел его со вчерашнего вечера».
Полицейские обвели взглядами большую комнату, затем посмотрели друг на друга.
«Когда он тут появится, позвони в управление, если не хочешь нажить себе неприятности».
Лепский бросил на Спайка долгий жесткий взгляд и, кивнув маршалу, покинул бар. Мо, стоявший в тени, увидел, как полицейские вышли из Бобо и зашагали к соседнему подвалу, где собирались игроки. Точно черное привидение, он пересек улицу и подбежал ко входу в клуб Бобо. Замерев, прислушался, нет ли кого-то рядом, затем нащупал скрытый от глаз рычажок, отпер дверь, ведущую в убежище, нырнул в темноту, закрыл дверь и включил свет. Спускаясь по лестнице, ведущей в комнату, где сидел Джеко Смит, он увидел вышедшего из другой потайной двери Спайка Колдера. Мо настороженно посмотрел на Спайка. Колдер, не обращая внимания на Мо, прошел к Джеку Смиту.
«Сматывайся отсюда», — тихо сказал Колдер, — «вместе со своим жиром и потрохами».
Джеко уставился на него.
«Я не позволю тебе, черномазый, так говорить со мной», — взбесился он. «Я уйду, когда захочу, но не раньше».
«Ты отчалишь немедленно», — сказал Спайк. «Здесь были легавые, они ищут тебя».
«Я не собираюсь укрывать тебя, Джеко, это слишком опасно. Проваливай».
«Он останется здесь», — произнес Мо, сжимая в руке нож с широким лезвием. «Хочешь, чтобы я разрисовал тебя, нигер?» Спайк улыбнулся.
«Чтобы разрисовать меня, тебе надо стать гораздо сильнее», — сказал он. «Попробуй. Сам убедишься».
В его руке неожиданно появился длинный нож. Мо, рассвирепев, сделал шаг вперед.
«Прекрати», — резким тоном сказал Джеко.
Мо спрятал нож в чехол. Он отошел подальше от Спайка, чтобы успеть в случае необходимости снова выхватить оружие.
«Чего ты испугался, Спайк?» — с обманчивой мягкостью спросил Джеко. «Что сказали легавые?»
«Многое», — ответил Спайк, — «они тебя ищут. Речь идет об убийстве. Это для меня чересчур. Уходи, Джеко, и не возвращайся сюда». Джеко и Мо переглянулись. Джеко прошиб пот. После продолжительной паузы Мо сказал:
«Окей, Спайк, мы уйдем». Но они рехнулись. Джеко никого не убивал.
Джеко с трудом поднялся на ноги. Спайк следил за Мо. И это было глупо, так как Джеко находился гораздо ближе к Колдеру. С неправдоподобной для человека его размеров скоростью Джеко схватил бутылку виски и ударил ею Спайка по лицу. Спайк отлетел назад, выронив нож. Мо кошкой бросился на упавшего Колдера. Рука Линкольна, сжимая нож, дважды опустилась и поднялась. Затем Мо встал на ноги. Он склонился над безжизненным телом Спайка, вытер лезвие ножа о рубашку негра и посмотрел на Джеко.
«Он бы нас заложил», — сказал Мо. «Так будет лучше. Что мы теперь делаем?»
Джеко опустил свою тушу в кресло, вытащил из кармана плитку шоколада и начал совать его себе в рот.
«Мы можем крепко влипнуть, дорогой», — сказал он с набитым ртом. Надо уходить, но куда?
Это, несомненно, из-за Хенеке, заметил Мо, сидя на столе и болтая ногами. Девочка нас видела. Придется ее убрать. Без нее и Спайка нам ничего не грозит. Я отправлюсь в мотель и кокну мерзавку. Джека кивнул. Но куда денусь я? Мо нахмурился, покачивая ногами, затем вдруг усмехнулся. «Ступай к Харди. Он заварил эту кашу. Иди к нему, дорогой. Ему придется спрятать тебя на ночь у себя. К утру ты будешь чист. Без той крошки обвинение развалится».
«Есть ли кто-нибудь еще?» — спросил Джека. «Кто может выдать нас?»
Мо подумал о Тое. Парикмахер видел, как девчонка указала пальцем на Джеко. Мо заколебался. Той был хорошим парикмахером, терять которого не хотелось. Но колебался Мо недолго. Он рассказал Джеку о Тое. Джеку расстроился. Он тоже стригся у Тоя. Но Смит понимал, стоит Тою узнать, что Джеку обвиняют в убийстве, и он расколется.
«Убери и его тоже», — сказал Смит, вставая. «Отвези меня на моей машине к Харди и займись парикмахером. Затем поезжай в мотель и ликвидируй девчонку».
«Хорошо, милый», — сказал Мо.
«Положись на меня».
Пара мужчин, один из которых был огромным, а другой — стройным и сильным, бесшумно покинули тайное убежище.
Глава восьмая. В темноту.
Джина Ланг сидела на кровати и красила ногти на ногах. Одновременно она слушала долгоиграющую пластинку Синатры. На часах было чуть больше половины одиннадцатого. Ли Харди обещал вернуться к одиннадцати. Они собирались выпить в баре «Коралл» и пойти в кино на ночной сеанс. Покрасив ногти, Джина встала. На ней был лифчик и черные кружевные трусики. Придирчивым внимательным взглядом она посмотрела на свое отражение в длинном зеркале. Ей было 23. Она впервые переспала с мужчиной в 14 лет. Джина уже не помнила своего первого любовника. Последние 9 лет она кочевала из одной постели в другую. За годы своих сексуальных странствий она приобрела 2 норковые шубы, бриллиантовое колье, другие менее дорогие ювелирные изделия и 15 тысяч долларов, лежавших в банке. Глядя на себя сейчас в зеркало, она искала следы прошлой жизни и с радостью убеждалась в том, что ее привлекательность ничуть не пострадала. Тело Джины было крепким и прекрасно сложенным. Ее забавляло собственное лицо. Она знала, что оно очаровывает мужчин, но в своих глазах Джина не была уверена. Она попыталась придать им менее жесткое выражение, но ей это не удавалось. «Что ж», — подумала она, пожав плечами, — «они хотя бы предостерегут Ли от всяких похождений». А он явно нуждался в таком предостережении. Она жила с Ли Харди уже 3 месяца. Познакомились они случайно. Узнав, что у него есть деньги, кадиллак и роскошная квартира на крыше дома, она охотно ушла с вечеринки вместе с ним. Они отправились в его шикарные апартаменты. Затем случилось то, чего Джина ожидала меньше всего. Она обнаружила, что он был не просто весьма искусным любовником. Его красота и веселый нрав способствовали тому, что заурядная постельная интрижка переросла в неистовую собственническую любовь. Такое с Джиной произошло впервые, она потеряла душевное равновесие. Она заявила о том, что хотела бы перебраться в его пентхаус, и, поколебавшись только одно мгновение, Ли согласился. Он устал от бесконечных ухаживаний за женщинами, ему надоело преодолевать сопротивление, покупать подарки, ссориться с любовницами и, в конце концов, избавляться от них. Он находил Джину занимательной, она волновала его, прекрасно готовила. Такое положение дел сохранялось 2 месяца. Затем Харди в силу привычки начал смотреть по сторонам, стремясь разнообразить свой рацион. Но он быстро понял, что это небезопасно. Его поразил бешеный темперамент Джины. Скандал, который она закатила ему, когда он улыбнулся девушке в ночном клубе, слышали все жильцы дома. Он ничего не мог поделать с Джиной, она превратилась в обезумевшую дикую кошку. Джина успокоилась, лишь когда он необдуманно пообещал ей даже не глядеть в сторону других женщин.
Позже он пытался подготовить себя к тому, чтобы выставить ее из пентхауса, но так и не решился это сделать, зная, что ему не удастся найти столь интересную девушку, к тому же воспоминания о вспышке ее ярости пугали его. Довольная тем, что ей удалось заарканить Харди, Джина обдумывала способы женить его на себе. Она устала охотиться за очередным источником благополучия. Убедившись в том, что Ли умеет делать большие деньги, она решила, что он вполне подходящая кандидатура. Она запланировала добиться его руки в этот вечер. В течение следующих 20 минут она наводила на себя красоту. Результат был впечатляющий. Джина достигла больших высот в искусстве подать себя. Застегивая молнию на золотистом платье из ламя, облегавшем ее как вторая кожа, она услышала трель дверного звонка. Она посмотрела на часы, стоявшие на туалетном столике. Стрелка приближалась к 11 часам. «Снова Ли забыл ключи», — подумала она, — «зато на этот раз он не опоздал». Она подбежала к входной двери и открыла ее. Джину охватил шок. В коридоре стоял Джеко Смит. Капли пота текли по его заплывшей жиром физиономии, от него исходил неприятный запах. Она знала, что Джеко Смит был одним из громил Харди. Она видела его время от времени на бегах, но никогда не говорила с ним. Тот факт, что он был гомиком, превратил ее неприязнь к нему в активное отвращение. Из всех извращенцев больше всего Джина ненавидела голубых. «Где Харди?» — спросил Джеко, глядя на Джину с таким же презрением, с каким она смотрела на него. Он считал всех женщин не стоящими его внимания. «Его нет!» — выпалила Джина и начала закрывать дверь. К ее испугу Джеко двинулся вперед с мощью и натиском танка. Он втолкнул Джину в прихожую и захлопнул входную дверь. «Убирайся вон!» — закричала Джина. «Как ты посмел вломиться сюда?» «Заткнись!» — рявкнул он. «Я по делу! Если ты полагаешь, что можешь вваливаться без разрешения...» «Заткнись!» — повторил Джеко. «Харди в опасности! Мне тоже грозит опасность. Где он?» Джина внимательно посмотрела на толстяка, беспокойно бегающие зрачки, пот, пропитавший его рубашку, периодически сжимающиеся губы Джеко внушали девушке страх. «Что случилось?» — спросила она. Он протопал мимо нее в гостиную. Увидев бар, Джеко подошел к нему, налил себе виски, разбавил его водой и жадно проглотил жидкость. Джина стояла возле двери с ненавистью, глядя на Джеко. «Что такое, полиция?» «Да», — ответил Джеко и приготовил себе очередную порцию спиртного. «Где он?» «Обещал прийти к 11, сейчас уже 11, что произошло?» «Он сам тебе расскажет, если захочет», — заявил Джеко. «Я подожду его». «Только не здесь, уходи», — Джеко бросил на нее взгляд полный злобы. «А пошла ты», — сказал он. «Хочешь, чтобы я заткнул твой нос в череп?» Джина резко отвернулась и прошла в свою спальню, заперев за собой дверь. «Опасность! Полиция!» — она стиснула кулаки, глаза ее сверкали. «Что натворил Ли?» Джина села на кровать и стала ждать его возвращения. Той Марш наслаждался жизнью. Больше всего на свете он любил устраивать для своих мальчиков вечеринки с китайской кухней. Он все готовил сам. После трапезы он включал проигрыватель. Веселье продолжалось обычно часов до 3 утра. Сегодня его прием проходил великолепно. Он стоял у окна, наблюдая за танцующими, болтающими, улыбающимися парнями. Они с благодарностью поглядывали на хозяина. Той сожалел лишь о том, что среди них не было Мо Линкольна. Мо притягивал его. Той надеялся, что рано или поздно Мо оставит Джеко и придет к нему. Фрида, молодой светловолосый негр, жеманной походкой прошелся по комнате. «Какой-то человек спрашивает тебя по телефону, дорогой», — сказал Фрида. «Он не назвал себя». Той направился в холл и взял трубку. Его лицо озарилось радостной улыбкой, когда он узнал голос Мо Линкольна. «Той», — сказал Мо, — «я в аптеке, что находится через дорогу от тебя. Ты мне нужен на 5 минут». «Поднимайся, малыш», — сказал Той.
Присоединяйся к моим гостям, ты отлично проведешь время.
Я хочу поговорить с тобой наедине, — сказал Мо.
Фрида у тебя?
Да, но тогда ты спускайся вниз. Я не хочу говорить с тобой при нем. Я хочу сказать тебе кое-что без свидетелей.
Да, что именно, малыш?
Мы с Джеком поссорились. Спустись, той, Бога ради.
Ты хочешь сказать, ты с ним расстался?
Никому ни слова. Спустись, той. Мне необходимо поговорить с тобой. Поторопись.
Я иду, —
сказал той и опустил трубку.
Наконец, — подумал он, — после столь долгого ожидания я отдам ему большую комнату, отделаю ее заново, куплю новую кровать.
Фрида, стоявший у двери, прервал мысли Тоя.
«Кто это?» — спросил он.
Той сердито посмотрел на Фриду, уже наскучившего парикмахеру.
«Ты его не знаешь», — ответил он. «Ступай к гостям, не люблю, когда за мной шпионят».
Фрида бросил на Тоя обиженный взгляд и ушел вглубь квартиры. Но как только Той начал спускаться по лестнице, негр бесшумно перегнулся через перила и посмотрел ему вслед. Он увидел, как Той добрался до тускло освещенного первого этажа и шагнул к двери подъезда. Той споткнулся и, испустив крик, упал на руки и колени. Из тьмы на несколько коротких, но страшных секунд с ножом в руке вынырнул Мо. Он дважды вонзил лезвие в широкую спину Тоя. Затем Мо исчез, как черное привидение. До Фриды донеслось жужжание стартера и шум отъезжающего автомобиля. Негр с воплем бросился назад в квартиру. Известие об убийстве Тоя Марша достигло полицейского управления в ту минуту, когда Террелл вошел в оперативный зал. Два офицера в штатском находились возле Фриды. Сквозь слезы он рассказал Терреллу о том, что он увидел. «Отведите его в камеру», — распорядился Террелл. «Возьмите воронок и привезите остальных. Пошлите туда Хесса с его ребятами. Объявите о розыске Мо по штату». Пока его приказы исполнялись, он отвел Биглера в сторону. «Что, черт возьми, творится в этом городе?» — сказал он. «За два дня три убийства. Знаешь что? Я боюсь за эту девочку, Энджел Прескотт. Она единственный свидетель, способный убедить суд в том, что Хенеки прикончила эта парочка. Я сплоховал, следовало приставить к ней охрану». «Я попрошу ближайших к мотелю караульных поехать туда», — сказал Биглер, потянувшись к микрофону. «Как вы отнесетесь к идее забрать девочку и ее мать и доставить их сюда?» Террелл, подумав, покачал головой. «Пусть их отвезут ко мне домой. Керри позаботится о них пару дней, а мы тем временем разыщем этих двух бандитов. Отправь одного человека охранять мой дом. Новостей о Джеко по-прежнему нет?» «Нет, он словно под землю провалился», — сказал Биглер и вызвал на связь патрульные машины. Спустя минуту он повернулся к Терреллу. «Машина прибудет в мотель через 5 минут. Они доставят Прескотов к вам в дом, шеф». Добравшись до парк-мотель, Мо застал там Хоппи. «Пара легавых увезла женщину и девчонку 20 минут тому назад», — доложил старшему брату Хоппи. «Они были в том коттедже», — он указал на домик Прескотов. Теперь Мо знал наверняка, что ребенок видел Джеко. Выругавшись, он велел Хоппи исчезнуть. Затем Мо помчался в ближайшую аптеку и оттуда позвонил домой Харди. Отпирая дверь, Харди услышал телефонный звонок. Он вошел в пентхаус. Харди удивился, обнаружив в гостиной развалившегося в кресле Джеко Смита с прижатой к толстому уху телефонной трубкой. «Приезжай сюда, Мо. Будь осторожен. Спрячь машину и сядь на автобус. Они знают мой автомобиль», — произнес он и опустил трубку. «Что ты тут делаешь?» — возмущенно спросил Харди. Джеко посмотрел на него. «Мы угодили в беду», — тихо сказал он. «Ты, я и Мо. Нас ищут полицейские». Джина направилась к двери. «Прикажи этой жирной твари убраться отсюда», — закричала она. «Он силой». «Заткнись!» — взревел Джеко, глядя на Харди. «Это из-за Хенеки». Харди побледнел, он повернулся к Джине. «Мопсик, посиди в спальне, я разберусь с ним». «Я ухожу», — заявила Джина. «Если ты думаешь, что я стану дышать одним воздухом с этим слизнем, ты ошибаешься».
«Разбирайся с ним, я иду в кино».
«Останься!» — угрожающим тоном произнес Джеко, когда она шагнула к двери.
Джина остановилась, собравшись разразиться потоком брани, но тут она заметила в руке Джеко направленный на нее ствол 38-го калибра. За свою короткую жизнь она успела побывать во многих переделках, но никто еще не целился в нее с такой готовностью убить во взгляде. Она замерла, уставившись на револьвер.
«Убери револьвер», — сказал Харди, но его голос прозвучал недостаточно резко и требовательно. Вид у Ли был растерянный.
«Она останется здесь», — потребовал Джеко.
Поколебавшись, Харди обратился к Джине. «Будет лучше, если ты пройдешь в свою комнату, мопсик».
«Что с тобой?» — закричала Джина. «Ты позволяешь этому слизню командовать тобой?»
«Выметайся из комнаты», — сказал Джеко, поднимаясь с кресла.
Поскольку Харди даже не попытался защитить ее, она бросилась к себе в спальню, хлопнула дверью. Харди подошел к бару и налил себе щедрую порцию виски.
«Ты сошел с ума, Джеко?» — сказал он, стараясь придать голосу твердость. «Убери чертову пушку!»
Джеко опустился в кресло, положив револьвер на широкий подлокотник. Он наблюдал за Харди, который взял бокал.
«Легавые знают, что мы убили Хенке», — заявил Смит. «У них есть свидетель».
«Черт возьми!» — воскликнул Харди. Лицо его побагровело от ярости.
«Неужели вы не могли действовать более осмотрительно? Кто этот свидетель?»
«Ребенок».
Мо отправился в мотель, чтобы разделаться с девчонкой, но легавые его опередили. Той Марш видел, как она указала на меня пальцем, поэтому Мо зарезал его. Теперь мы по уши в дерьме.
Харди вытер с лица холодный пот. Он попытался взять себя в руки, справиться с охватившей его паникой.
«Джеко, уходи отсюда», — сказал Харди.
«Теперь выкручивайтесь с Мо самостоятельно. Не впутывайте в это дело меня, уходи».
Джеко помахал возле своего лица носовым платком.
«Если они схватят нас, тебе крышка. Сюда едет Мо. Мы дождемся его».
Харди вспомнил о револьвере, лежащем в ящике стола. «Убив этого гомика, он сможет сказать полиции, что защищал себя». Он был уверен, что Джина подтвердит правдивость его слов, и полицейские не смогут ни в чем обвинить его, если Джека и, конечно, Мо будут ликвидированы.
«Что ж, если ты настаиваешь», — сказал он, как бы случайно направившись к столу, — «подождем, Мо».
Выдвигая ящик стола, он услышал голос Джеко.
«Ты хочешь умереть, малыш?
Что мне стоит совершить второе убийство? Отойди от стола».
Харди посмотрел на дуло 38-го калибра, нацеленного на него, пожал плечами, отошел от стола и сел.
Мо сошел с автобуса в Майами. Он был взволнован. Если он не найдет эту девчонку и не убьет ее, они с Джеко попадут в газовую камеру. Но как разыскать ее? Куда увезли ее легавые? Протиснувшись сквозь толпу, собравшуюся на автобусной остановке, он направился на стоянку такси. Водителем первой машины оказался ямаец. Он кивнул Мо, когда Нев открыл дверь автомобиля. Мо попросил подбросить его на Бэйшор Драйв. Такси тронулось с места, Мо закурил и попытался расслабиться. Ему предстояло ехать 10 минут, он принялся обдумывать свой следующий ход. Шофер настроил приемник на волну станции, транслировавшей танцевальную музыку. Когда они подъезжали к Бэйшор Драйв, музыка стихла, и диктор произнес: «Передаем экстренное сообщение. Полиция разыскивает для проведения допроса Мо Линкольна, ямайца, который, по-видимому, способен пролить свет на тайну убийства Тоя Марша, зарезанного полчаса назад, сразу после того, как кто-то позвонил ему по телефону. Возраст Линкольна – 23 года, он худощав, высок. Особая примета – шрам от правого уха до подбородка. Последний раз его видели в бело-желтой футболке и синих джинсах. Линкольн – опасный преступник. Всех видевших его просят связаться с управлением полиции.
Ни в коем случае не следует пытаться своими силами задержать его. А теперь мы возвращаемся в клуб «Флорида», где для вас звучит музыка Пита Джексона». Водитель выключил радио. «Легавые», — ухмыльнулся он. «От них одни неприятности». Мо убрал нож в футляр, его сердце забилось чаще. Каким образом полиции удалось так быстро выйти на него? Неужели кто-то его видел? Он уставился в затылок шофера. Мо почувствовал, что ямаец напрягся. Он, несомненно, узнал его по только что прозвучавшему описанию, как он поведет себя. «Той марш», — презрительно произнес водитель. «Кокнули его. Месяц назад я с ним сцепился. Парень, зарезавший его, сделал благое дело». Мо немного успокоился. «Да», — сказал он, — «я тоже его знал». «Вы не надумали изменить ваш маршрут?» — не поворачивая головы, — спросил таксист. «Я мог бы вывести вас из города, в Ки-Уэст. Там можно взять лодку». «В Ки-Уэст это не проблема», — Мо убрал нож. «Нет, выкинь меня здесь, приятель», — сказал он. «Это меня устроит». Водитель подъехал к тротуару. Оглядевшись по сторонам, Мо вылез из машины. Он сунул 10-долларовую бумажку шоферу, который не взглянул на него. Затем Мо скрылся в переулке. Водитель вытер пот с лица, включил передачу и помчался по дороге. Через 3 минуты он увидел постового. Подъехав к нему, он назвал место, где он высадил Мо. «Вы уверены, что это был Линкольн?» — спросил полицейский. «Я знаю Линкольна», — сверкнув глазами, сказал ямаец. «Он однажды пырнул ножом моего отца. Господи! Я думал, он меня зарежет, но я ловко его провел». Постовой забрался в такси. «Отвези меня к ближайшему телефону». Через 5 минут 2 патрульные машины остановились возле переулка, в котором скрылся Мо. Полицейские выскочили из автомобилей с револьверами в руках, но они опоздали. Прочесав район, они не нашли Мо. Негромко поцарапав входную дверь пентхауса, Мо сообщил о своем прибытии Джеку. Смит кивнул Харди. «Впусти его», — сказал он, направив револьвер на Харди, который встал и прошел в прихожую. Как только Харди покинул гостиную, Джека подошел к столу и вытащил из ящика револьвер. Сунув его в задний карман, он вернулся к креслу. В комнату вошел Мо, его сопровождал Харди. «Дела плохи», — сказал Мо. Подойдя к бару, он налил себе виски с содовой. «Они передали сообщение по радио. Им известно, что я убирал Тоя». «Вам обоим лучше уйти отсюда», — негромко произнес Харди. «Ко мне они нагрянут в первую очередь». «Заткнись», — оборвал его Джеко. Он растерянно посмотрел на Мо. «Что будем делать, малыш?» «Добравшись до Ки-Уэст, мы смогли бы взять лодку», — сказал Мо, — «но нам понадобятся деньги». «У него найдутся деньги», — отозвался Джека, указывая на Харди. «Сколько у тебя есть здесь?» 1500, — ответил Харди. «Вы их получите». Мо усмехнулся. «Нам нужны 5000. Без этих денег у нас нет шансов». «У меня нет 5000. Ты их достанешь, если хочешь жить». Харди, поколебавшись, сказал: «Я смогу взять их в банке завтра утром». Джека и Мо переглянулись. «Мы согласны переночевать здесь», — сказал Джеко. Мо кивнул. «Да, но это рискованно». «Придется рискнуть», — сказал Джеко и обратился к Харди. «Завтра утром достанешь деньги. До твоего возвращения девушка останется с нами. Выкинешь что-нибудь, и Мо перережет ей горло». Джина, прижавшая ухо к дверной панели, вздрогнула. Потом она бесшумно повернула ключ в замке. Вал лежала в постели. Лунный свет проникал сквозь окно в комнату, падая на ковер серебристым прямоугольником. Последние 3 часа она ломала голову, размышляя о муже. То, что он сказал ей во время сегодняшнего свидания, повергло ее в ужас. Она отказывалась верить, что он повинен в смерти женщины. На полу возле кровати валялась кипа газет с материалами об убийстве Сью Парнелл. Она прочитала все публикации, посвященные этому происшествию. На столе лежал блокнот, куда Вал записывала фамилии людей, связанных с убийством и упомянутых прессой. Залитая кровью куртка и зажигалка были страшными вещественными доказательствами. А еще слова Криса: «Никогда нельзя давать деньги вымогателям. Я признаюсь, что это совершил я, и все кончится. И еще. Вчера ночью мне приснилось, что я убил женщину». Вал больше не могла находиться в темноте. Она привстала в кровати и холодными влажными руками зажгла ночник. «Он не делал этого», — подумала она. «Я знаю, не делал. Он, должно быть, услышал об убийстве, блуждая по округе. Он почему-то вбил себе в голову, что он убил ее. Но я знаю, это неправда. Крис не способен на такое. Даже теперь, с травмой головы. Такое зверство не в его природе». Затем она снова вспомнила о куртке, залитой кровью. Но действительно ли это была кровь? Не пытался ли старик обманом вытряхнуть из нее деньги? Почему она решила, что это следы крови той женщины? Что делать? Она боялась обратиться в полицию. Вдруг Вал напрягла мозг. «Если ты правда веришь в невиновность Криса, — подумала она, — если ты убеждена в его неспособности совершить такой ужасный поступок, тогда иди к Террелу. Так, кажется, его зовут. Расскажи ему об этом Хеа, и пусть полиция разбирается с шантажистом». Затем тихий тревожный голос донесся из глубины ее сознания. «А что, если Крис совершил это? В момент безумия убил женщину. Ты выдашь его полиции? Поможешь им получить доказательства его вины, и Криса до конца жизни будут держать в кошмарной психушке для преступников?» «Но он не делал этого», — почти вслух произнесла Вал. Она стиснула кулаки, ее дыхание участилось. «Я знаю, он не делал этого. Это какой-то подлог. Я в этом уверена, но как его раскрыть? Что я могу сделать?» — она ударила кулаком о кулак. «Я должна что-то предпринять». Отбросив одеяло, она выскользнула из кровати и беспокойно зашагала по комнате. Не зря она была дочерью Чарльза Треверса. Вал унаследовала от отца решительность и бойцовский дух. Походив по комнате, она успокоилась. Чтобы помочь Крису, она должна сама разгадать эту загадку. Завтра она заплатит Хеа. Тогда в течение 2 недель он будет молчать. За это время она должна установить, где был и чем занимался Крис в те сутки. Если бы ей удалось найти женщину, которую он встретил, связанную в его сознании со слонами, почему слоны? Тогда, возможно, удалось бы доказать, что он находился далеко от того мотеля, где убили Сью Парнелл. Если она сможет это сделать, Крис будет в безопасности, но как отыскать женщину? Она все еще шагала по комнате, настраиваясь на борьбу, когда луна растаяла на посветлевшем небе и солнце начало подниматься над горизонтом. Макс Джекобс заметил входящую в здание Florida Bank Corporation Вал. Часы показывали 10:50. Он зажег сигарету и продолжил наблюдение. Через 20 минут Вал вышла из банка. В руках у нее был небольшой сверток. Она посмотрела по сторонам. Джекобс завел мотор. Спустя мгновение возле поднявшей руку Вал остановилось такси. И она села в машину. Когда такси отъехало от тротуара, Джекобс вырулил со стоянки и проследовал за Вал. Спустя 5 минут такси остановилось возле старого здания, и Вал вышла из автомобиля. Джекобс торопливо запарковался. Вал тем временем расплатилась с таксистом и скрылась в доме. Джекобс, рискуя угодить под колеса, бросился через проезжую часть и вошел в темный подъезд. Лифт оказался занят, и Джекобс воспользовался лестницей. Медленно поднимавшаяся кабина замерла на 3-м этаже. Макс, задыхаясь, устремился вверх. Длинный коридор с дверьми из матового стекла был пуст. Макс, уверенный в том, что Вал вошла в один из офисов, прижался к перилам лестницы и стал ждать. Когда Вал появилась в приемной сыскного агентства Хеа, Люсиль, сидевшая возле пишущей машинки, подняла голову.
«Я договорилась о встрече с мистером Хе», — тихо произнесла Вал.
Люсиль узнала ее, она поднялась со стула.
«Я думаю, он вас сейчас примет», — сказала Люсиль. «Одну минуту».
Она удалилась в кабинет Хе, закрыв за собой дверь. Хе жевал шоколад, Сэм Керш стоял у окна и курил. Мужчины немного нервничали.
«Она здесь», — сообщила Люсиль.
Мужчины переглянулись, затем Керш сказал: «Ты действительно собираешься взять у нее деньги? Стоит нам получить их, как мы окажемся в опасном положении».
Хе неохотно убрал шоколадку в ящик стола.
«Пригласи ее», — попросил он Люсиль и добавил, обращаясь к Кершу: «Уйди, Сэм, это мое дело».
Керш, поколебавшись, пожал плечами и покинул кабинет через дверь, которая вела в коридор.
Люсиль сказала: «Надеюсь, ты понимаешь, на что идешь. Мне это по-прежнему не нравится».
Ее отец вытер липкие пальцы носовым платком и усмехнулся.
«Тебе еще понравится. Зови ее».
Джекобс едва успел спрятаться от вышедшего Керша за углом коридорной стены. Полицейский замер. Керш постоял в коридоре. Затем, когда Вал шагнула в кабинет Хеа, он вошел в приемную.
Спустя четверть часа Вал покинула офис Хеа и направилась к лифту. Джекобс заметил, что свертка в ее руке не было.
Он не сдвинулся с места, пока кабина лифта не исчезла из его поля зрения. Затем сбежал вниз по лестнице и успел снова увидеть выходящую из подъезда Вал. Она направилась к центру города. Задумавшись на мгновение, он увидел неподалеку аптеку, зашел в нее и закрылся в телефонной кабине. Через минуту он уже говорил с Терлом.
«Миссис Барнетт отнесла деньги в агентство Хомера Хеа», — доложил он.
«Она только что вышла оттуда. Деньги находились в свертке. Она покинула офис без него».
Известие поразило Террелла.
«Хомер Хеа?» — воскликнул он.
«Ты уверен, что она оставила деньги у него?»
«Уверен», — подтвердил Джекобс.
«Окей, теперь слушай меня, Макс. Это очень важно. Вернись в офис и останься там. Если ты увидишь Хеа, Кершо или его жену, выходящими из агентства с деньгами, задержи их и доставь в управление. Скажи, что я хочу поговорить с ними. Не церемонься. Не дай им избавиться от денег, понял?»
«Будет исполнено, шеф», — сказал Джекобс и повесил трубку.
Сэм Керш и Люсиль вошли в кабинет Хеа, когда он вскрывал сверток. Хеа сиял. Увидев 100-долларовые купюры, разлетевшиеся по столу, Керш присвистнул.
«Надо же! Выглядит недурно», — сказал он, приближаясь к столу.
«Вот это похоже на настоящие деньги».
Хеа запустил пальцы в ассигнации, начал поднимать купюры со стола, ронять их обратно.
«Сэмми, мы богачи! Через 2 недели юная леди вручит нам остальные, мы будем стоить 500 000!»
«Перестань вести себя как идиот», — сказала Люсиль. «Что мы с ними сделаем?»
Хеа пристально посмотрел на дочь. «В чем дело? У тебя сдают нервы?»
«Ты совершенно прав, у меня сдают нервы. Если сейчас сюда нагрянет полиция, как ты объяснишь, откуда у тебя такая сумма?»
Хеа с дьявольской ухмылкой посмотрел на Керша.
«Ты женился на умной девушке, Сэмми!»
Хомер открыл ящик стола и вытащил оттуда потрепанный портфель. Быстро запихнул в него деньги, щелкнул замком и придвинул портфель к Сэму.
«Пошевелись, Сэмми. Арендуй сейф в Майамском банке. Воспользуйся любой фамилией, какую тебе подскажет твоя буйная фантазия, только не нашей. Чем быстрее мы спрячем их там, тем нам будет спокойнее».
Керш отпрянул от портфеля.
«Только не я. Люсиль может отвезти их. Вдруг кто-то из полицейских остановит меня на улице. Я еще не рехнулся».
«Возьми его», — с металлом в голосе произнес Хеа. «Если ты хочешь получить свою долю, придется поработать».
Керш бросил взгляд на портфель, затем посмотрел на жену, которая безучастно уставилась на него. Не получив от нее поддержки, он взял портфель.
«Если я влипну», — сказал он Хеа, — «я запою, как соловей».
«Можешь запеть», — отозвался Хомер. «Это будет твоей лебединой песней».
Керш внезапно усмехнулся.
«Забудьте об этом. За треть от половины миллиона я перережу горло собственной жене».
«Не сомневаюсь», — жестким тоном произнесла Люсиль.
Керш улыбнулся ей. «Успокойся, крошка, это я для красного словца. К тому же твое горло можно лишь перепилить ножовкой».
Надвинув шляпу на правый глаз, он покинул офис с портфелем в руке.
Джекобс, притаившийся в подъезде, увидел выходящего из лифта Керша. Полицейский проследовал за детективом. Керш сел в машину и поискал в карманах ключ от замка зажигания. Найдя его, он собрался завести мотор, но тут Джекобс открыл правую дверь и сел возле Керша.
«Привет, Ищейка», — сказал он побледневшему Кершу, который узнал Джекобса. «Едем в управление, шеф хочет поговорить с тобой».
Керш испуганно посмотрел на портфель, лежавший на сиденье между мужчинами.
«Сейчас я занят», — сказал он. «Загляну к нему позже. Что ему надо?»
«Он мне не сообщил», — сказал Джекобс, зажигая сигарету. «В управление, Керш, живо».
«Говорю тебе, я занят», — в отчаянии промолвил Керш. «Я на работе, выходи из моей машины. Я буду у твоего шефа через полчаса. Пошевеливайся, черт возьми».
«Возможно, тебе неизвестно», — отчеканил Джекобс, лицо которого стало гранитным, «что примерно 30 полицейских, включая меня, мечтают заехать тебе кулаком в левый глаз. Мы все считаем тебя гнуснейшим червяком из всех ползающих по земле. Мы вколотим твой мерзкий глаз тебе в мозги и получим от этого несказанное удовольствие. Я говорю, в управлении».
«Ты мне угрожаешь?» — спросил побледневший Сэм.
«Да, Керш. Даю тебе 5 секунд на то, чтобы тронуться. По истечении этого срока ты схлопочешь такой фонарь под глазом, какого ты еще не видал».
«Погоди, я до тебя доберусь», — выдохнул Керш.
Он завел мотор. «Не сомневайся, я добьюсь, что с тебя сорвут погоны. Если ты прислушаешься, червяк, то услышишь, как стучат мои колени», — улыбнувшись, проговорил Джекобс. Через 10 минут Керш, держа портфель в руке, вошел в кабинет Террелла. Джекобс сопровождал детектива. Террелл оторвал взгляд от бумаг, которыми был завален его столб. Джекобс указал на портфель Керша и кивнул Терреллу. Керш не заметил этого сигнала, так как Джекобс стоял у него за спиной.
«Послушайте, шеф», — возмущенно произнес Керш, — «этот мерзавец не имел права отрывать меня от работы. Он мне угрожал. Я буду жаловаться».
Джекобс сплел пальцы в замок, поднял руки и ударил Керша сзади в шею. Керш опустился на четвереньки, выронив портфель. Ему показалось, что на него обрушился потолок. Он оставался в таком положении до тех пор, пока Джекобс не дал ему пинка под зад. Шатаясь, Керш встал и, постановая, плюхнулся в ближайшее кресло.
«Нельзя так бить человека», — строгим тоном произнес Террелл, но глаза его весело поблескивали.
«У него на шее сидела оса, шеф», — с печальным видом сказал Джекобс. «Я испугался, что она его ужалит».
«Это правда?» — спросил Террелл.
«А то я уж подумал, что ты обошелся с ним грубо».
«Что вы, шеф, вы же меня знаете», — широко улыбаясь, сказал Джекобс.
Керш бросил на него испепеляющий взгляд.
«Я еще с тобой расквитаюсь», — дрожащим голосом произнес Керш. «Погоди, сам убедишься».
«Снова это оса», — сказал Террелл. «Убей ее, Макс. Смотри, она у него на макушке».
Джекобс, усмехнувшись, шагнул к Кершу. Детектив вскочил с кресла, отбежал к дальней стене и прижался к ней спиной.
«Не трогай меня!» — отчаянно завопил он. «Оставь меня в покое!»
Террелл посмотрел на Джекобса, потом на портфель.
Джекобс взял портфель, раскрыл его и высыпал деньги на стол. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел Биглер. Увидев деньги, он остановился.
«Вы ограбили банк, шеф?» — сказал он. «Тут крупная сумма».
«По-моему, да», — согласился Террелл. «Давайте сосчитаем».
«Не трогайте их!» — воскликнул Керш. «Это деньги Хеа. Он попросил меня положить их в банковский сейф».
Увидев, что трое полицейских уставились на него, он торопливо продолжил.
«Я к ним не имею никакого отношения. Это деньги Хеа. Я просто...»
«Заткнись!» — рявкнул Биглер.
«Ты хочешь, чтобы я поставил тебе фонарь под глазом?»
Керш смолк. Он боялся Биглера. Бледный, вспотевший Сэм стоял неподвижно, пока Джекобс считал деньги.
20 тысяч», — произнес, наконец, Макс.
Террелл откинулся на спинку кресла и бросил на Керша холодный строгий взгляд. «Кто дал тебе эти деньги?»
«Я же сказал вам, Хеа. Он велел мне положить их в банк, я ничего не знаю».
«Да, тебе известно, что у Хеа не было таких денег. Где он их взял?»
«Он мне не сказал, спросите у него».
«Мне кажется, этого подонка снова собирается ужалить оса», — заметил Джек. «Можно я прихлопну ее?»
«Уведи его», — сказал Террелл. «Я не люблю смотреть, как убивают насекомых. Сообщи ребятам, что у нас здесь Сэм Керш. Они помогут тебе разделаться с осой. Нельзя быть эгоистом, Макс».
Усмехаясь, Джекобс схватил Керша, завернул ему руки за спину и вытолкал из кабинета. Керш кричал и сопротивлялся, но Джекобс конвоировал его без больших усилий. Наконец вопли Керша стихли, и Террелл посмотрел на Биглера.
«Что вы собираетесь делать?» — спросил Биглер. «Этот подонок может и не расколоться».
«Я поговорю с Хомером Хеа», — мрачным тоном произнес Террелл, протягивая руку к телефону. Вал шагала по Мейн-стрит, поглощенная своими мыслями. Она услышала за спиной чьи-то торопливые шаги. Тук-тук, стучали каблучки. Вал обернулась. Сзади шла девушка. Когда Вал посмотрела на нее, незнакомка приветливо улыбнулась.
«О, миссис Барнетт!»
Вал остановилась. На бедно одетой девушке была простая тенниска, юбка с жирным пятном и сносившиеся туфли. Она была неаккуратно покрашенной блондинкой лет 23, невзрачной, с плохим цветом лица.
«О, миссис Барнетт, вы не знаете меня, но я, разумеется, знаю вас», — сказала девушка. «Я Мэри Шеррик. Вы никогда обо мне не слышали, я из Майами Сан. Это не очень известная газета, но я так надеюсь...»
Она, замолчав беспомощно, с завистью посмотрела на нарядное платье Вал, которая всегда тщательно следила за своей внешностью.
«Наверное, вы не захотите говорить со мной, но мне необходимо, я должна поговорить с вами».
«Хорошо», — сказала Вал, — «о чем?»
«Вы правда позволите мне побеседовать с вами? Это замечательно. Вы дадите мне интервью?»
«Я...» Она замолчала и смущенно поглядела на ждущую Вал. Наконец девушка произнесла:
«О вашем муже, он исчез, да? Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о нем? Знаете, мое положение в газете очень шаткое. Я боюсь, что меня могут уволить. Но если бы я принесла в редакцию интервью, данное вами, тогда вы понимаете...»
Вал едва слышала, что бормочет девушка. Ее мозг напряженно работал. Она внезапно придумала, как можно попытаться раскрыть тайну убийства Сью Парнелл. Идея, осенившая ее, заставила сердце Вал энергично гнать кровь по жилам.
«Давайте зайдем куда-нибудь в кафе», — предложила Вал.
Они пересекли улицу и зашли в почти пустое кафе. Вал заказала два кофе. Мэри Шеррек сидела, вцепившись обеими руками в потрепанную сумочку и, глядя на Вал широко раскрытыми, полными надежды глазами.
«Вы правда дадите мне интервью, миссис Барнетт?» — сказала она. «Вы меня этим просто спасете. Они готовы в любой миг выбросить меня на улицу, если я...»
«Вы давно работаете в этой газете?» — спросила Вал.
Мэри Шеррик, похоже, удивилась.
«Около 6 месяцев. Я закончила колледж, заочное отделение, но у меня нет таланта, я просто...»
«У вас есть журналистское удостоверение?»
«О, да, без него я бы никуда не попала, но все равно оно мне не очень помогает, по нему меня всюду пускают».
«Могу я взглянуть на него?»
«Конечно».
Девушка вытащила удостоверение из сумочки и протянула его Вал. Миссис Барнетт внимательно изучила карточку. Там было написано, что Мэри Шеррек — сотрудница Майами Сан и что редакция просит всех оказывать ей содействие в работе. На удостоверении, подписанном начальником полиции Террелом, была скверная фотография Мэри. Вал положила карточку на стол. «Вы хотите вернуться домой, Мэри?»
Глаза девушки округлились.
«Я не могу вернуться домой. Мои родные живут в Нью-Йорке, у меня нет денег на билет. Нет, я не могу вернуться домой».
«Если бы они у вас появились, вы бы уехали?»
«О, да, мне здесь плохо. Да, уехала бы, но, миссис Барнетт,
Это я должна задавать вам вопросы. Я не хочу обременять вас моими проблемами. Мне нужно ваше удостоверение, — тихо сказала Вал. Я заплачу за него $200. Этих денег вам хватит, чтобы добраться до дома? Вы продадите мне его?
Девушка посмотрела на Вал, как на сумасшедшую.
Зачем вам мое удостоверение? Я не понимаю.
Вал раскрыла сумочку и вытащила из нее 200-долларовые купюры.
Это не важно, зачем оно мне. Нужно и все. Вот деньги. Я могу его взять?
Мэри Шеррик уставилась на ассигнации и сделала глубокий вдох. «Вы меня разыгрываете?»
«Вот деньги», — сказала Вал, сдерживая нетерпение. Она придвинула бумажки к Мэри и взяла карточку, убрала ее в сумочку.
«Теперь поезжайте домой. Это моя минутная причуда. Я люблю помогать людям. Желаю удачи».
Она поднялась из-за стола. Девушка не отрывала взгляда от двух сотенных, лежавших на столе. Затем Вал быстро покинула кафе. Подняв руку, она остановила такси. Сев в машину, Вал посмотрела назад. Девушка выходила из кафе. Вид у нее был растерянный, но счастливый. Вал сообщила водителю адрес своей гостиницы. Когда машина тронулась, она вынула из сумочки удостоверение и рассмотрела его. Прибыв в отель, она взяла лишнюю фотографию для паспорта и приклеила ее на карточку представителя прессы. Облеченная журналистскими полномочиями, она получила шанс узнать кое-что об убийстве Сью Парнелл. Хомер Хеа вошел в кабинет Террелла как ангел мщения. Он ответил на суровый взгляд Террелла еще более суровым взглядом. «Где мой зять?» — спросил он, остановившись перед столом Террелла. «Если вы дотронулись до него хоть пальцем, я немедленно иду к своему адвокату. Где он?»
Террелл хлопнул ладонью по портфелю, лежащему на столе. «Кто дал вам эти деньги?» — спросил он голосом полицейского.
«Я не отвечу на ваш вопрос, пока вы не ответите на мой», — прогремел Хеа. «Не думайте, что вам удастся запугать меня. Я знаю мои права. Где Керш?»
«Он сейчас придет», — сказал Террелл. «Откуда у вас эти деньги?»
«Это мое дело», — Хеа опустился на стул. «Я хочу немедленно увидеть его. Пока вы не приведете его сюда, я ничего не скажу».
Террелл кивнул Биглеру, и сержант вышел из кабинета. Террелл и Хеа уставились друг на друга.
«Я не думал, что вы окажетесь таким глупцом», — сказал начальник полиции. «Вы занимаетесь сыском более 30 лет и преуспеваете в этом. Вы не всегда были абсолютно честны, но все же не выходили за рамки закона. Шантаж — грязное дело, Хеа. Я был уверен, что у вас хватит ума устоять против такого соблазна».
Хеа с ненавистью посмотрел на Террелла.
«Я понятия не имею, о чем вы говорите», — сказал он. «Будьте осторожны. Шантаж. Вам повезло, что тут нет свидетелей».
Открылась дверь, и Биглер втолкнул Керша в кабинет. У вспотевшего дрожащего Сэма под глазом был фонарь. Террелл удивленно посмотрел на него.
«Что с ним случилось? Откуда у него этот фингал?»
Биглер печально покачал головой.
«Он такой неловкий от природы, споткнулся и слетел с лестницы. Но сейчас ему уже лучше, правда, сыщик?»
Керш отпрянул в сторону от Биглера. Он поднес руку к глазу и застонал.
«Посади его», — сказал Террелл. «Похоже, он нуждается в отдыхе».
Биглер ударил стулом под коленки Керша, и тот упал на сиденье.
«Как ты, Сэмми?» — спросил Хеа, глядя на зятя. «А вы не видите?» — отозвался Керш, прикладывая платок к глазу.
«Хеа!» — взревел Террелл.
«Где вы взяли эти деньги?»
Хеа откинулся на спинку стула и тут заскрипел.
«Это аванс. Важный клиент, не ваше дело».
«Я, кажется, знаю, кто этот клиент», — заявил Террелл.
«Аванс, говорите? $20 000? Ну-ка, расскажите подробнее».
Хеа невозмутимо улыбнулся.
«Спросите у моего клиента», — сказал он. «Мне оплатили услуги, которые я оказываю. Это не касается полиции, личное дело. Если вы знаете, кто мой клиент, спросите у него».
Хеа поднялся со стула и взял портфель со стола.
«Да, кое-что еще, шеф. Если вам известно, кто мой клиент, вы должны понимать, что вам следует избегать необдуманных шагов.
Мой клиент пользуется в этом городе большим влиянием. Один ошибочный ход, и вы окажетесь уволенным. Пойдем, Сэмми. Они не имеют права задерживать нас».
«Одну минуту», — сказал Террелл. Его лежащие на столе руки сжались в кулаки. «Вам недолго гулять на свободе, Хеа. Теперь я займусь вами всерьез».
Хеа моргнул.
«Попробуйте. У вас ничего не получится, я чист перед законом».
«И еще», — сказал Террелл,
— «у меня есть номера этих купюр. Потратите хоть одну из них, наживете себе неприятности».
«Вы полагаете?»
«Поговорите с моим клиентом», — сказал Хеа и заковылял из кабинета, следом за ним шагал Керш. Террелл и Биглер переглянулись.
«Да, я разыграл эту карту не слишком ловко», — нахмурившись, сказал Террелл.
«Я думал, он расколется».
«Хеа, расколется?» — Биглер фыркнул.
«Что делаем дальше?»
Террелл протянул руку к телефону.
«Соедините меня с отелем Spanish Bay. Я хочу поговорить с миссис Вал Барнетт», — сказал он телефонистке полицейского управления.
Через несколько минут телефонистка доложила Терреллу, что миссис Барнетт нет в гостинице. Опустив трубку, Террелл пожал плечами.
«Поручаю это тебе, Джо», — сказал он. «Я хочу поговорить с ней, как только она вернется в отель, но действовать надо осторожно, не поднимая лишнего шума».
«И чем мог испугать Хеа такую женщину?» — нахмурившись, сказал Биглер.
«20 тысяч.
Что позволило ему сорвать такой куш?»
«Именно это я и хочу выяснить», — сказал Террелл.
Он посмотрел на бумаги, лежащие на столе.
«Похоже, мы не слишком продвинулись вперед в деле об убийстве Сью Парнелл. Что ты собираешься предпринять, Джо?»
Расстроенный Биглер начал говорить, но тут зазвонил телефон.
Террелл услышал в трубке взволнованный голос. Вскоре лицо его окаменело.
«Мы сейчас приедем», — сказал он. «Ничего не трогайте».
Начальник полиции опустил трубку.
«В подвале клуба обнаружен труп Спайка Колдера. Он уже пролежал там некоторое время».
Биглер ахнул.
«Что случилось с этим городом?»
«Окей, я готов».
«Возможно, это снова работа Линкольна», — сказал Террелл. «Он знал Колдера. Спайка зарезали ножом. Возможно, Джеко и Линкольн прятались у него в клубе».
Биглер кивнул и вышел из кабинета.
Джоан Парнелл развалилась в большом истертом кресле. На коленях у нее лежала черная кошка. В руке женщина держала бокал разбавленного водой джина. Она уставилась неподвижными глазами на Вал, которая сидела на краешке стула с новым блокнотом и авторучкой. Собираясь нанести визит, Джоан Парнелл, Вал надела простенькое серое платье, сняла чулки и стерла лак с ногтей. Немного разлохматила свои всегда идеально уложенные волосы, но даже теперь она не очень походила на репортера из «Майами-Сан». Вал испытала облегчение, поняв, что Джоан Парнелл сильно пьяна и все предосторожности излишни. Внешний вид этой красивой бледной женщины с застывшими глазами, сжимавшей нетвердой рукой бокал, встревожил Вал.
«Майами-Сан», — прохрипела Джоан, — «это бульварный листок, что вам угодно?»
«Меня интересует убийство вашей сестры», — медленно и спокойно сообщила Вал. «Мой редактор считает, что полиция проявляет беспомощность. Он следит за этим делом, похоже, полиция зашла в тупик. Мой шеф считает, что если вы предоставите нам некоторую информацию, мы сможем привлечь внимание общественности к этому происшествию и заставить полицию действовать активнее».
«Неужели вы полагаете, что я нуждаюсь в помощи такой жалкой газетенки, как «Майами-Сан», — произнесла Джоан. «Вот что я вам скажу. Я знала, что полицейский палец о палец не ударит. И вот почему моя сестра была шлюхой. Полиции плевать на шлюху. Я расскажу вам, что я сделала. Я обратилась в лучшее сыскное агентство, какое есть в этом вонючем городке, и заплатила им большие деньги, чтобы они нашли убийцу моей сестры. Так и передайте вашему редактору».
«Вы имеете в виду сыскное агентство Хеа?»
«Какое же еще? Я же сказала, лучшее. И когда они отыщут убийцу, у Террелла будет жалкий вид». Мозг Вал напряженно работал. Ей стало ясно, что Хеа водил женщину за нос, чтобы иметь возможность заняться вымогательством. Он обнаружил нечто такое, о чем не знала полиция. Вместо того, чтобы проинформировать о находке Джоан Парнелл, он решил подзаработать шантажом. «Агентство вам уже что-то сообщило?» — спросила Вал. «Пока нет, прошло мало времени». «Еще сообщат, у них хорошая репутация».
«Понимаю». Вал делал вид, будто что-то записывает в свой блокнот.
«Но, может быть, вы сами кого-то подозреваете, мисс Парнелл? Это, конечно, не для печати». «Есть тут один подонок, который мог это сделать», — сказала Джоан, прогнав кошку с коленей и выпрямив спину. «Это Ли Харди. Он бросил мою сестру и связался с Джиной Ланг, которая напоминает мне китайского мопса. Скажу вам следующее. Сью не осталась бы в долгу у мужчины, который ее бросил. Готова поспорить, она отплатила этому негодяю, и он убил ее. Я говорил об этом Терреллу, но он не принял мои слова всерьез. Побеседуйте с Харди. Можете передать ему, я убеждена, что это дело его рук. А теперь убирайтесь отсюда». «Где можно найти Харди?» — спросила Вал, записывая его имя и фамилию в блокнот. «В телефонной книге», — нетерпеливо сказала Джоан и неуверенно поднялась на ноги. «Передайте вашему редактору, я узнаю, кто убил мою сестру, и без помощи его жалкой газетенки». Когда Вал садилась в ждавшее ее такси и просила водителя подъехать к ближайшей аптеке, Ли Харди сидел в своем кабинете и считал деньги, которые он достал для Мо и Джеко. Раздобыть наличные на такую сумму оказалось для него делом непростым. У Харди был перерасход по банковскому счету, и управляющий отказал ему в дальнейшем кредите. Харди пришлось обойти нескольких знакомых букмекеров и попросить у них в долг. Наконец он собрал $5000. Харди сложил деньги в портфель и, сказав секретарше, что появится в офисе только завтра утром, покинул контору. В начале первого он добрался до своей квартиры. Он волновался за Джину, оставшуюся наедине с двумя головорезами. Харди знал, что они будут представлять для него опасность даже после того, как он передаст им деньги. Он взял у друга револьвер калибра 45. Сейчас оружие лежало у Харди в заднем кармане. Оно придавало Харди уверенность. Если Джека и Мо удастся покинуть город, они трое могут избежать суда и тюрьмы, подумал Харди, расплачиваясь с таксистом. Но шансы на успех были малы. Все полицейские уже оповещены. Не узнать Джеко трудно. Харди понимал, что он здорово влип. Если легавые схватят этих двух парней, они запоют. Они выдадут его в тот же момент, когда на их руках защелкнутся наручники. Чтобы вырваться из этой западни, ему придется заткнуть рот им обоим. Поднимаясь на лифте в пентхаус, он решил связаться с полицией сразу после ухода Джека и Мо из его квартиры. Он поручит это Джине. Он убьет их, прежде чем они окажутся на улице. Затем он 2-3 раза выстрелит из револьвера Джека в свою дверь, полиция поверит в то, что они напали на него и пытались убить. Террелл не сможет опровергнуть его слова. Звонок Джины в полицию подтвердит его заявление. Кабина лифта остановилась на последнем этаже, двери раскрылись. Шагнув в широкий коридор, он увидел высокую стройную девушку, вошедшую в открытую Джиной дверь пентхауса. Харди быстро пересек коридор. Джина заметила его. Он успел услышать, как стройная девушка сказала: «Я Мэри Шеррик из Майами-Сан. Я могу видеть мистера Харди?» Лицо у Джины было напряженным. «Он стоит у вас за спиной», — сказала она.
Я уверена, он охотно побеседует с вами». Девушка обернулась. Ее красота поразила Харди, но, заметив выражение ее глаз, он смутился. Пристальный взгляд девушки встревожил его. Он располагающе улыбнулся, шагнул в квартиру и закрыл дверь. Джина прошла в гостиную. «Майами-сан!» — излишне приветливо произнес Харди. «Как же знаю, я каждый день читаю эту газету. Чем могу вам помочь? Проходите же!» Он зашел в гостиную и вопросительно посмотрел на Джину. Она еле заметным кивком головы указала на спальню Харди, где находились Джека и Мо. Харди успел заметить, что дверь спальни была приоткрыта. Вал обвела взглядом гостиную. Ее испугала напряженная атмосфера. Вал почувствовала, что девушка в кимоно и крупный красивый мужчина почему-то нервничают. «Садитесь, садитесь», — Харди указал на кресло. «Я вас слушаю, мисс... простите, не разобрал вашу фамилию». «Шеррек», — сказала Вал, присаживаясь и сжимая в руке блокнот. Она попыталась заставить свое сердце биться не так сильно. «Мисс Шеррек, я очень занят. Что вам угодно?» — сказал Харди. Он положил портфель с 5000 долларов на диван. «Хотите выпить?» «Нет, спасибо». «Налей мне, мопсик», — попросил Харди. «Меня измучила жажда, от которой верблюд бы сдох. Так в чем дело?» — спросил он Вал, когда Джина отправилась к бару. Вал не знала, как вести себя в этой ситуации. Она ощущала какую-то опасность. Эти двое хотели скрыть от нее что-то, происходившее в пентхаусе. Она заметила, как Джина кивнула головой в сторону двери. Вал поняла, что это был какой-то сигнал Харди. «Я освещаю в нашей газете убийство мисс Парнелл», — объяснила она. «Кажется, вы были ее другом. Не могли бы вы рассказать мне о ней, о ее окружении? Не подозреваете ли вы кого-нибудь в совершении этого преступления?» Харди сел, его лицо стало каменным, в глазах вспыхнула злость. «Я не собираюсь говорить о ней», — сказал он. «Она мертва. Я понятия не имею, кто ее прикончил и почему». Джина пересекла комнату, покачивая своими узкими бедрами. В руке она держала бокал с виски и льдом. Протянув его Харди, Джина произнесла язвительным тоном. «Она была старым-старым огоньком, который давно угас. Пустым местом, шлюхой». Вал едва расслышал ее слова. Внимание миссис Барнетт приковал к себе массивный золотой браслет, висевший на тонком запястье Джины. На браслете болтались 5 миниатюрных золотых слоников.